Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 120-я передача у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход». Мы с вами и вместе с израильтянами вышли из Египта. Мы с вами вышли из греха. Да-да, мы читали не случайно о том, что все, что было написано в прошлом, дано нам в качестве примера. Ну, потому что и нашу жизнь это отражает. Жизнь христианина, который вышел из царства греха и которого Бог ведет к новой жизни, которого Бог ведет в свое царство. И на этом пути у нас есть некие переживания, некий опыт. В прошлый раз мы говорили о трех переживаниях, которые испытали израильтяне на пути от Красного моря до горы Синай, где будет дан Богом закон. Во-первых, израильтяне прошли через пустыню Сур. Сразу после выхода из Египта они оказываются в пустыне. 3 дня без воды. И это при том, что они привыкли жить в земле, где воды предостаточно. Кризис воды, недостаток воды был им совершенно незнаком. И каждый из нас так или иначе проходит после нашего покаяния через такую безводную пустыню. Нам кажется, что чего-то того, что было в нашей жизни, того, что было для нас важно, у нас уже нет. И более того, те прежние воды, к которым мы привыкли, воды греха, воды старой жизни, прежней нашей жизни, уже не могут утолить нашу жажду. Ну, потому что сама эта жажда совершенно другого рода. Ее может утолить лишь Христос. Второе испытание, второе переживание – это мера, горькая вода. Каждый из нас также проходит через горечь в нашей жизни. И опять-таки вы помните, что должно было произойти для того, чтобы горькая вода стала сладкой, для того, чтобы она стала пригодной для питья. Особое дерево погружается в эту воду, и она меняет свои свойства. Так и в нашей жизни особое дерево, крест Иисуса Христа, меняет свойства самой нашей жизни, меняет ее направление. И третье испытание, третье переживание – это Елим. Это то место, где израильтяне получили отдых, укрепление, ободрение. Но надо помнить, что Елим – это лишь одно место, один промежуток времени на пути. Елим – это не цель, а всего лишь остановка. На самом деле этих переживаний, этих опытов, о которых мы говорим, не 3, их больше. Вот в этих главах, которые мы читаем, их 7. 7 переживаний израильтян на пути от Красного моря до горы Синай. 7 переживаний, которые находят свое продолжение и в жизни каждого христианина. И сегодня мы поговорим еще о 2 переживаниях, еще о 2 опытах. Это манна и это перепела. Утоление жажды, которое дает Бог, и утоление голода, которое также дает Бог. 16 глава начинается с того, что «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Опять-таки отчасти их можно понять, но только отчасти. Я не помню, чтобы в первых главах книги «Исход» говорилось о котлах с мясом. Порой, вспоминая о том Египте, из которого мы вышли, мы формируем и передаем другим некий искаженный образ. Как там было хорошо! Там были котлы с мясом! Такое искажение образов происходило в те времена, оно происходит зачастую и сегодня. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что используется слово «возроптали». Израильтяне ропщат против Моисея и Аарона. На самом же деле, мы ведь сами помним, что вывел их по большому счету не Моисей и не Аарон, вывел их Бог. И вот ропот их на самом деле, конечно, не против Моисея и не против Аарона. Их ропот против Бога. Ропот – это состояние, знакомо многим из нас. Кто-то сам роптал, кто-то был целью, мишенью для чужого ропота. Каждому пастору знакомо, что такое ропот в церкви. Всегда есть кто-то из членов церкви, порой даже из служителей, которые чем-то недовольны. Эта проповедь недостаточно длинная, эта недостаточно короткая. Та проповедь слишком серьезная, а вот в той слишком много смеялись. Постоянно кто-то на что-то ропщет, кому-то что-то не нравится. Кстати, я так сказал, вот пасторы видят, как ропщут люди в церкви. Пасторы тоже порой ропщут. У меня маленькая зарплата, мало людей в нашей церкви. Такой духовный еще есть ропот. У нас мало людей каются. Вопрос в том, что мы с этим будем делать. Мы будем в молитве приносить это Богу? Или мы будем роптать, говоря о том, что, ну вот, у других каются люди, у других растет церковь, а у меня нет. Это принципиально разные ответы. 4 стих. Я думаю, что Господь совершенно четко показывает Моисею, что ропот направлен не против Моисея, а против Бога. Дело в том, что проблему эту может решить только Бог. И Бог начинает действовать. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляет, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Вот Божье обещание. Бог дает манну. И интересно, что с самого начала используется вот эта фраза «хлеб с неба». Эту фразу мы с вами еще услышим. Иисус будет говорить о себе: «Я хлеб, сошедший с небес». Бог исполняет свое обещание, давая манну. Бог исполняет свое обещание, посылая Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, на смерть, на эту землю. 6 стих. «И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа». Кстати говоря, вот прервусь на минутку, это то, о чем мы с вами говорили. Действительно, ропот на Господа, не на Моисея и не на Аарона, конечно. Продолжаем читать. «А мы что такое, что ропщите на нас? Сколько людей в церкви только и делают, что ворчат и жалуются? Я надеюсь, что среди слушателей этой программы есть и такие люди. Знаете, иногда говорят: «Ой, я сегодня слушал радио или смотрел телевизор, и там про меня говорили». Обычно так говорят люди, которых показывают по телевизору или там интервью, или какой-то материал по радио. Таких людей не так много. Так вот, сегодня я хочу сказать про всех, кто любит жаловаться. Хватит ли у вас силы после этой передачи рассказать знакомым и друзьям? Сегодня про меня говорили. И хватит ли у вас силы перестать жаловаться? 8 стих. И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И опять повторяется одна и та же мысль. 10 стих. «И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: „Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш“». Бог учит израильтян, Бог показывает им свое величие, еще Бог показывает им свою заботу. Вы узнаете, вы увидите. Дальше им это будет очень важно, потому что им еще целый путь в пустыне предстоит. Да и когда в землю обетованную войдут, тоже не все будет просто. 13 стих. «Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: „Что это?“ Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: „Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте“». Ну и, собственно говоря, такое распределение, причем там получается очень много. Представьте себе 3-литровую банку. Вот 3-литровая с лишним банка манны на человека в день. Вот что здесь получается. То есть на самом деле здесь не просто немножко поесть. Это изобилие. Изобилие самое настоящее. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, что манну нужно было собирать каждый день и только на один день. Ну, за исключением субботы, там была особая история. Нельзя было запастись впрок. Знаете почему? Да чтобы никто из израильтян не считал, что он зависит от самого себя. Вот я соберу впрок, а вдруг потом не будет? А вдруг потом не выпадет? Знаете, в конце 80-х и на протяжении всех 90-х годов у многих россиян была такая проблема. Люди пытались все закупить впрок. Ну вот, а вдруг я приду в магазин, и гречки не будет? А вдруг я приду, и мяса не будет? И это понятно, потому что, ну, люди привыкли так жить. Для израильтян на самом деле тоже было большое искушение. На всякий случай. Мы вот тут без воды, мы без еды, а вдруг потом не будет? Но Бог учит израильтян доверию. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 32 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Обращаю ваше внимание на 2 противопоставления в этом стихе. Одно из них совершенно очевидно, а вот другое может от нас ускользнуть. Первое очевидное. Не Моисей, а Бог Отец. Моисей сам это понимал. Он говорит: «Мы что? Мы ничего не можем, мы тут бессильны. Только Бог может это изменить. И когда сегодня мы с вами приходим ко Христу, надо понимать, что приходим мы к Нему не потому, что услышали классную проповедь, не потому, что у нас замечательный пастор в церкви, не по каким-то другим человеческим причинам, а потому что Бог это дает. И вот второе противопоставление. Обратите, пожалуйста, внимание на времена глаголов, даже в русском переводе. Не Моисей дал раз навсегда, а Бог дает снова и снова. Это повторяющиеся действия. Примерно так же, как мы приходим к хлебопреломлению, и происходит это так же снова и снова. Это повторяющиеся действия. Бог давал манну, Бог дает спасение. Да, спасение – это, конечно, некое событие, которое с нами произошло, но есть еще одно постоянно повторяющееся событие. Это наше очищение. Нельзя очиститься сразу, так, знаете, помолиться, и чтобы на несколько лет вперед все было нормально. Приходить к Богу в молитве, приходить к Богу с исповеданием нужно постоянно, снова и снова. Так же, как израильтяне когда-то постоянно приходили к Богу для того, чтобы собирать манну, которую Бог давал. Что же мы знаем о вкусе манны? Какая она была? О манне мы на самом деле узнаем сразу из нескольких мест Священного Писания. Мы сегодня читаем книгу «Исход», но я забегу немного вперед, и прочитаем мы с вами книгу «Числа», 11 глава, начиная с 5 стиха. Тут опять ворчание. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Ну, рыба-то вот более или менее такая нормальная пища. А вот дальше они перечисляют кучу, ну, так скажем, добавлений к пище, да? Не настоящей, не питающей. Вы можете наесться огурцами или дынями, или тем более луком, репчатым луком, чесноком. В английском языке есть такая поговорка: «Яблоко в день и доктора не нужно». «Яблоко в день, и доктор к вам уже не подойдет». Можно ее перефразировать. «По луковице в день, по репчатой луковице, и никто к вам больше не подойдет». Израильтяне начинают вспоминать вот эту еду. Это при том, что Бог дает им манну, это при том, что Бог о них заботится. «Манна – это плохо. Нам дыньку надо».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Приведу один пример. Не все его поймут, но я думаю, он все равно показателен. Один парень, маленький мальчик, ну как маленький, 12 ему, 13 лет тогда было, из богатой, обеспеченной семьи, как-то мне говорит: «Как мне надоела эта красная икра. Ну вот я ее видеть больше не могу». Я думаю, что его за это, кстати, не стоит осуждать. Действительно, красная икра у них была на столе практически каждый день, и ему она реально надоела. Ему хотелось пойти и купить хот-дог где-нибудь на стоечке на улице. Но отец не разрешал. Но в данном-то случае речь даже не об этом. В данном случае речь о том, что им не нравится та манна, которую дает им Бог. И вот с 7 стиха описания. Манна же была подобно кориандровому семени, видом как бдолах, Не знаю, что это такое, друзья, но вот есть разные комментарии по этому поводу. Я думаю, что до конца мы не поймем, как выглядела эта самая манна. А вот теперь по поводу разнообразия. Смотрите, 8 стих. «Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Интересно, что из манны были разные блюда. Я могу себе представить какую-нибудь такую книгу в Древнем Израиле «Тысячи способов приготовления манны». То есть, на самом деле, манна была питательной, она содержала все витамины, она содержала все питательные вещества, все необходимое там было. Готовить ее можно было по-разному. Манна совсем не была монотонной пищей, которой ее иногда представляют. Я слышал даже в христианских церквях говорится иногда о том, что, ну вот, смотрите, как мучились израильтяне каждый день на протяжении 40 лет, да-да, это 40 лет израильтян в пустыне, это все вот эта самая манна. Нет-нет-нет, ничего подобного не было. Манна действительно была 40 лет, но готовили ее по-разному. Бог и в этом позаботился о своем народе. А люди говорят, мы хотим чего-то еще. Знаете, что интересно? Потом, когда израильтяне вошли в обетованную землю, и манна кончилась, они тоже жаловались. Здесь, в пустыне, они жалуются, почему одна манна. Там они будут жаловаться по поводу того, куда делась манна. Ничего не меняется. 31 стих 16 главы книги «Исход». «И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Ну, опять, я думаю, это такое приближение вкусом, как лепешка с медом. Скорее всего, это просто очень-очень-очень вкусно. Читаем дальше. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь. Наполните манную гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». Иными словами, был некий сосуд, некая емкость, которую нужно было наполнить манной. Потом, кстати, когда уже в конце книги «Исход» будет сделан ковчег Завета, в этот ковчег поместят три вещи. Во-первых, жезл Моисея, тот самый, о котором мы уже читали в наших программах. Во-вторых, вот этот сосуд с манной. И в-третьих, 10 заповедей. Текст 10 заповедей, которые Бог дал израильтянам через Моисея. 35 стих. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской». Ну и объяснение того, что такое гомор. А гомор есть десятая часть ефы. Нам это, честно говоря, мало что сегодня говорит. Мы можем сравнить это скорее, ну, как я, собственно, уже сделал. Но это больше, чем трехлитровая банка. Это порция манны на одного человека в день. А дальше мы переходим к 17 главе. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Итак, есть манна, этот хлеб, есть перепела, то есть есть мясо. Кстати, в пустыне они шли вот этот путь, о котором говорится в 16 главе, этот путь занял у них, ну, где-то 2,5 месяца. И там воду как-то удавалось находить. И вот они приходят дальше, 17 глава, и возникает еще одна проблема. Возникает еще одно испытание. Об этом испытании мы с вами поговорим в следующий раз. А пока за те несколько минут, которые у нас еще остаются, хочу подвести итог. Смотрите, вот это питание, которое Бог нам дает, это манна. Что это значит для нас с вами? Знаете, когда человек только-только пришел к вере, когда человек только-только пришел к Богу, Бог действительно дает ему очень легкую, очень простую и питательную пищу. Просто потому, что ничего другого человек в данный момент, вот на первом этапе своей христианской жизни, понимать, принимать еще не может. Но через какое-то время манна кончается. Иногда говорят, что вот, смотрите, Бог носит меня на руках. Действительно, Он носит своих детей на руках, но особенно на протяжении вот какого-то первого времени, не знаю, месяц, два, год, у кого как, по-разному это бывает. Потом мы начинаем проходить через более серьезные, более суровые обстоятельства. Знаете, в церкви бывают люди, которые так и не начинают изучать Священное Писание, так и не подходят к Библии. Используя современные аналогии, могу сказать так. Есть люди, которые вот единственное, что могут рассказать, это свидетельство о начале своей христианской жизни. Дальнейшего роста у них нет. Эти люди пытаются рассказать снова и снова, как они покаялись, как они уверовали. И это здорово, это важно. Слава Богу за то, что все это есть. Но наступает момент, когда нужна и другая пища. И Бог дает эту пищу через свое слово, через Священное Писание. Но и с другой стороны. Иногда мы начинаем ворчать по поводу того, что Бог делает в нашей жизни что-то не так. Я видел и слышал христиан, которые говорят, и проповедники у нас в церкви плохие, и книжек у нас нет, и сайт церковный или приложение церковное у нас сделано плохо. Но еще чаще ворчат на Бога. Как же ты, Боже, не заметил? Как же ты, Боже, это не доделал? Послушайте, когда Бог вел израильтян через пустыню, Он дал им такую манну, составы которой мы не понимаем, но знаем, что в ней были все вещества, которые необходимы людям для жизни. Точно так же Он делает и сейчас. Иисус пришел и называл Себя хлебом жизни. Мы не понимаем всех тонкостей того, что Он совершил. Но мы знаем одно. То избавление, то искупление, которое Он нам дал, оно и необходимо, и достаточно для нашего выхода из Египта греха. В следующий раз будем говорить о воде, о скале. И это тоже, между прочим, совершенно, абсолютно новозаветные темы. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.